Мы продолжаем разбирать недельную главу Талдот. Мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. Я сразу, наверное, начну с названия проповеди. Откроем послание евреям, 11 главу. Буду читать 17 стиха. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Ицхака. И, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Ицхаке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Верою в будущее Ицхак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Проповедь я назвал 20 стихом: «Верою в будущее Ицхак благословил Иакова и Исава». Верою в какое будущее? Чуть раньше, здесь же в послании еврею, мы читаем 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Значит, верою в будущее, верою вот в этот город, основание в котором положил Всевышний, Ицхак благословляет Якова и Исава. Вопрос, что он вкладывал в эту веру? Ну, о том, что это за город, это книга Откровений, 21 глава. Вы все знаете, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говоря: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот вера в это будущее, Ицхак благословляет, заметьте, Новый Завет, который написан уже спустя примерно 1500 лет после того, как была написана Тора. И, казалось бы, уже все, что в Торе написано, осмысленно и обдумано, и понято. И на основании всего этого автор послания евреям говорит: верою в будущее, то есть верою вот в этот город, который является скинией Бога с человеками, Ицхак благословляет Якова и Исава. Я понимаю, можно было бы написать: верою в будущее Ицхак благословляет Якова. Но в тексте послания евреям однозначно написано, что благословляет верою в будущее Якова и Исава. И тогда возникает вопрос: а при чем здесь Исав? Что двигало Ицхаком в его благословение? То, что мы на сегодня знаем из традиционных иудейских источников: Исав однозначно плохой, Исав — это прообраз Рима, Исав все время воюет и гонит Иакова. Но это то, что говорят нам традиционные источники, то, что говорит нам Талмуд. Если мы начинаем вникать в Писание, мы видим, что проблема есть и у одного, у Исава, проблема есть и у другого, у Иакова. Один отказался от своего первородства, другой хитростью, обманом получает благословение, которое принадлежит Исаву, которое ему совершенно не нужно. Мы сегодня об этом тоже поговорим. То есть, ни один, ни другой не являются идеальными. У каждого есть свои проблемы. Но мы при этом знаем, что милость Бога к каждому человеку, она превыше небес. И всякий человек, который осознает свои неправильные поступки и раскаивается в них, Бог принимает этого человека и дает ему, открывает эту дверь в этот город. Тогда что же стоит за этим стихом? Вера в будущее, Ицхак благословил Яакова и Исава. Что за этим стоит? Видимо, мы чего-то еще не понимаем. Другими словами, Ицхак верил, что и Исав, и Яаков достигнут будущего. Иначе не написано было бы, что верой в будущее он благословил Яакова и Исава. Вот имея эти вопросы перед собой, думаю, мы снова вернемся сейчас в нашу главу Талдот, чтобы заново посмотреть, где там в этих благословениях эта вера в будущее самого Ицхака, когда он благословляет и Исава, и когда он благословляет Яакова, где там эта вера в будущее? Когда мы разберемся с этими вопросами, я напомню, глава называется Талдот, порождение. Мы уже много раз говорили о том, что у Бога есть замысел, это как красная нить, как прямая линия, по которой человеку нужно двигаться, чтобы исполнить замысел Всевышнего. И это как прямая дорога, у которой есть обочины. И вот человек и человечество движется по этой дороге, но поскольку дана свобода выбора человеку, и человек сразу не способен стать вот на этот прямой путь, через свои порождения он то на одну обочину скатывается, то на другую обочину скатывается. И хорошо, что там есть вот эти бордюры или поребрики, которые не дают человеку совсем там потеряться. Они отражают человека, как от борта, и направляют опять на этот путь. И вот эти бордюры, поребрики – это милость Всевышнего, которая поднимает человека, которая помогает человеку при его падениях, отклонениях возвращаться на этот путь, прямой путь жизни. Так вот, Ицхак верою благословляет Яакова и Исава. Ицхак верит, что и Яаков, и Исав достигнут этого города, художник и строитель основания, которого Всевышний, этого города, который является скиния Бога с человеком. Как это можно увидеть в тех благословениях, которыми благословляет Ицхак Яакова и Исава? При этом очень важно отметить, что несмотря на вот эти ошибки Исава, ошибки Яакова, Писания нам говорят, что Яаков еще до своего рождения уже был предизбран Всевышним, чтобы именно через него в этот мир пришел Машиах. Но при всем при этом, это же не лишает возможности Исава тоже достигнуть этого города. Мы вначале, когда благословляли детей, я говорил о том, что родителям очень важно увидеть в детях вот те способности, который Всевышний вложил в них уже от рождения. Хочу обратить ваше внимание на то, что способности, с которыми рождается каждый ребенок, ребенок их не может выбрать при рождении. Он не может их заказать. Это как данность, которая ему дана свыше, и она дана ему для того, чтобы он, придя в этот мир, именно используя эти способности, смог пройти вот этот путь, путь в подобие Бога, и чтобы, используя эти способности, он мог этими способностями служить ближним своим и Всевышнему. Поэтому, когда ребенок рождается с определенными способностями, то мы же не можем сказать: знаешь, вот ты родился такой, с какими-то непонятными способностями, ты мне не нужен, я тебя не люблю. Это же неправильно. Не наше дело судить о человеке, о его способностях, которые ему дал Всевышний, и говорить, хорошо это или плохо. Мы должны понимать, что человек с теми способностями, с которыми он пришел в этот мир, он именно и имеет эти способности, потому что у Всевышнего на него есть свой замысел. И эти способности как раз нужны именно этому человеку, чтобы исполнить этот замысел. Ну, давайте немножко шире рассмотрим эту тему. Я просто хочу вам показать, что в Писаниях всякий раз, когда речь идет о благословениях, когда отцы благословляют детей, мы видим, что при этих благословениях отцы учитывают те способности, которые уже вложены в детей. И вот это благословение отцов, родителей, своих детей, оно как ободрение, как подключение к источнику божественной силы вот этих способностей, которые есть в человеке, чтобы ребенок мог эти способности реализовать во славу Всевышнему. Вот давайте посмотрим для начала 49 главу Берешит, как Яаков благословляет своих сыновей. Просто для примера, чтобы увидеть, как благословение Якова связано с теми способностями, которые уже есть в его сыновьях. И мы видим, что в каждом сыне есть свои способности. Ну, для примера, с 13 стиха, Бытие, 49 глава. «Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной предел его до Сидона». Другими словами, Завулон, он по природе своей, по способностям своим, моряк. Торговец, моряк, путешественник. И в истории еврейского народа мы знаем, как Завулон прославлял Всевышнего вот этими своими способностями, которые вложил в него Всевышний при его рождении и усилил вот этим благословением отца своего Якова. Кто помнит? Завулон жил при море, он был мореплаватель, и везде, где он был, он провозглашал истину Торы Божией. Он был таким проповедником Божьих истин. Откуда он их брал? Смотрите, 14 стих. «Иссахар – осел крепкий». Как вам такое благословение? Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна. И преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дань. То есть, мы видим, что Иссахар – это такой трудяга, такой неотступный, он такой, день и ночь может пахать. И Яков его благословляет. Он говорит: смотри, ты между источниками вод. Давай вот эти все свои способности направляй на изучение Торы. И если вы посмотрите пророков, вы увидите, что многие мудрецы, знающие времена, повороты времен, это были мудрецы из колена Иссахара. Так вот, Завулон, будучи торговцем и имея деньги, пропитание, он все это приносил Иссахару, чтобы поддержать его труд, его пребывание в Торе, познание законов Бога, а Иссахар в это время учил Завулона этим Божьим истинам. Дальше читаем. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. О чем это? Мы видим, что у Дана врожденная способность отслеживать справедливость. Он везде будет бороться за справедливость, на дорогах, в городах, во всех местах жилищ. То есть, такой страж с мечом, который не допустит никакой неправды, которого вообще не подкупишь ничем. Вы хотели бы такого стража иметь? Я думаю, каждое государство радо было бы иметь вот такого стража, такого судью, как Дан. «На помощь твою надеюсь, Адонай», говорит Дан. Вот она, откуда эта твердость в истине, неподкупность. Девятнадцатый стих. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. То есть, Гад – это человек, который, ну, никогда не сдается. Он будет стоять до последнего, но не сдастся. Он в духе никогда не сдастся. Вот сколько бы, какая бы толпа ни давила на него, он все равно устоит и оттеснит обратно эту толпу. 20 стих. Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. То есть мы видим, что Ассир, он любит землю. Он любит растить хлеб. И он настолько в этом преуспевает, что он даже на царский стол хлебы предложений готовит. Так вот, как бы с благословениями теперь становится понятно, что отцы, когда благословляют своих детей, они всегда учитывают, они видят, во-первых, вот эти способности, вот эти таланты, с которыми родились дети в этот мир. Поймите, нам тоже это важно. Мы должны быть мудрыми, мы должны в своих детях разглядеть эти способности, эти таланты, и чтобы не одевать неудобные одежды на своих детей, в которых они не могут раскрыть самого себя. Вот вы представьте, если бы того же самого Ассира, который любит землю, любит растить хлеб, на него одели одежду Завулона, сказали: давай, парень, плавай по морям, занимайся торговлей. Как бы чувствовал себя Ассир? А Завулону сказали: ты давай, иди пахай землю, расти хлеб. Скажите, они смогли бы раскрыть свои способности, вот, если бы на них одели вот эти одежды? Нет. То есть, когда на ребенка пытаются одеть чужие одежды, то это уже неправильно. Это уже лишает ребенка возможности раскрыть себя истинного. А отсюда большое количество взрослых людей, которые не могут найти себе места в жизни. Потому что с детства у них все время были способности к одному, а родители говорили: нет, ты будешь вот этим заниматься. То есть, первое, что мы видим, благословение отцов учитывают способности детей. И сами благословения, они усиливают эти способности и направляют эти способности на служение Всевышнему в первую очередь и на служение другим. Это уже взаимосвязано. И еще мы видим, что если не учитывать вот эти врожденные способности в человеке и одевать на него одежды, или, скажем так, направлять его на ту деятельность, которая, ну, чуждо ему по его внутреннему человеку, который у него нет никакой тяги, никакого призвания, никакого желания, то это калечит человека, это делает его неудовлетворенным, это лишает его найти самого себя истинного, найти смысл в этой жизни для самого себя. Вы видите, насколько это все важно для каждого человека. Так вот, мы начали с того, что Ицхак, верою в будущее, благословляет и Эйсава, и Яакова. И прежде чем мы посмотрим на те благословения, которые у Ицхака были приготовлены для Эйсава и для Иакова, чтобы понять суть этих благословений, давайте сначала посмотрим на рождение этих младенцев, чтобы увидеть вот те способности, которые были вложены в каждого из них при рождении, и потом посмотрим, насколько взаимосвязаны благословения Ицхака, этих близнецов, детей, которые родились, насколько они связаны вот с теми врожденными способностями, которые в них вложены. Давайте начнем с Берешит, 25 глава, 19 стиха. Вот родословие Ицхака, сына Авраамова. Авраам родил Ицхака. Ицхак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. И молился Ицхак Адонаю о жене своей, потому что она была неплодна, и Адонай услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Адоная. Адонай сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей, и один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Мы уже разбирали это место в предыдущий разбор очень подробно, я просто напомню пословный перевод. «И сказал Адонай ей: два гаим внутри тебя, и к двум амим». Вы знаете, чем отличается гаим от амим? Амим – это чистые народы. Путь для всех гаим через Иешуа Машеха стать амим, чтобы войти в семью народа Авраама. И Всевышний говорит: два гаим внутри тебя, и к двум амим из утробы твоей расходятся. И к народу из народа усыновление. То есть принятие как своего. И усиление ямац. То есть один другого будет принимать, и один другого будет собой усиливать. Вот так написано в Торе. А дальше написано: и верав, рав, вам слово такое известно? Переведено как больший. Верав, можно сказать, как мудрый. Будет возделывать, я вот, в Торе написано. А вот это обучать молодого, цаир. Вот что Всевышний сказал Ревекке. Если коротко, в твоем чреве два народа. И они оба будут стремиться, чтобы стать чистым народом. И на этом пути один народ будет служить другому. Каждый будет служить тем, в чем он сильнее. То есть, подумайте, когда Всевышний говорит о том, что больше будет служить меньшему, то как вы думаете, у него понятие больше – это понятие этого мира или понятие Царства Божьего? Если это понятие Царства Божьего, то Иешуа нам говорит, кто есть больший. Больший тот, кто служит меньшему. Так вот, Всевышний уже сначала сказал Ривке о том, какими должны быть взаимоотношения между Эйсавом и Яаковом в этом мире. Скажите, если Всевышний так сказал, порождение людей могут что-то изменить? Вот это важно, мы к этому еще вернемся в конце проповеди. И через это мы потом увидим, что стоит за этим стихом в послании евреев, почему верою в будущее Ицхак благословляет вот так, как он благословил Иакова и Эйсава. Дальше мы читаем 24 стих, 25 глава Берешит. «Настало время родить ее, и вот близнецы в утробе ее, Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, нарекли ему имя Эсав, от глагола «ассе», сделанный, готовый. Потом вышел брат его, держась рукою свою за пяту Эсава, и наречено ему имя Яаков. Исхак же был 60 лет, когда они родились. Это мы уже подробно разбирали, давайте дальше. Дети выросли, и стал Эсав человеком, искусным в звероловстве, человеком полей. Остановлюсь пока здесь. Это синодальный перевод. Давайте посмотрим, кем же на самом деле стал Эсав. Потому что вот в этом стихе как раз и раскрываются вот те способности, с которыми Эсав приходит в этот мир. И мы понимаем, что способности ребенок не выбирает, когда приходит в этот мир. Мы понимаем, что эти способности даны этому ребенку именно для того, чтобы он мог реализовать определенный замысел Всевышнего в своем служении ему. Давайте посмотрим, какие же способности, с чем пришел Эсав в этот мир. Написано, стал искусным в звероловстве. На иврите написано «иш», «яда», «цаид». Уже само слово «иш», мы как-то говорили об этом, это муж достойный. А что же значит «яда», «цаид»? Если говорить о глаголе «яда», это Стронг 3045, знать, познавать, вразумлять, быть вразумляемым, научить. То есть «яда» – это познание, связанное с научением. А слово «цаид» – охота, ловля, добыча. И синодальный перевод говорит нам о том, что речь идет о звероловстве. Но вы знаете, это же самое слово «цаид» используется в характеристике Нимрода. Берешит 10 глава 9 стих, мы читаем, он был сильный зверолов. На иврите написано «гибор цаид». И когда мы читаем комментарии Раши на вот это «гибор цаид», смотрите, что он пишет. «Богатырь-ловец, словно сетями ловца, он опутывал своими речами сознание людей и подбивал их на бунт против вездесущего». Но это о Нимроде. А значение слова «цаид» – это способность устами своими передавать какие-то знания. Про Эсава мы читаем, что Эсав – иш, яда, способный к познанию, способный к научению, и цаид – и способный передавать эти знания, чтобы научать. И еще про Эсава написано, что он человек полей, иш шаде. Когда я слышу человек полей, то у меня сразу в духе притча Иешуа о плевелах на поле. Вот послушайте. Матфея 13 глава. С 36 стиха. Тогда Иешуа, отпустив народ, вошел в дом, и приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, а поле есть мир». Доброе семя – это сыны царствия, плевелы – сыны лукавого. Другими словами, смотрите, Эсав – это человек, который способен к научению, человек, который может нести это учение и разъяснять людям словами, ловить людей. Иешуа посылает своих учеников и говорит, вы будете у меня ловцами человеков. Вот суть слова «цаид». А шаде, поле – это мир. То есть, если все это вместе сложить, мы ведь сейчас говорим о врожденных способностях Исава, то скажите мне, для какого служения Бог вложил в Исава такие способности? Одно слово. Евангелист. Вы понимаете? Но, скажите, может этот евангелист, может ли Исав нести действительно истину Божию в этот мир, если его правильно никто не научит? Нет. Теперь мы посмотрим на то, с какими способностями рождается Яаков, чтобы увидеть этот замысел Всевышнего. Я еще раз хочу вам напомнить. Замысел Всевышнего порождение людей отменить не могут. То есть, подведу черту под Эйсавом, под его способностями, мы видим, что Эйсав, он, ну, человек, у которого внутренняя потребность общения с миром вокруг него. Он чувствует себя нереализованным, если у него нет общения с внешним миром. Когда мы сейчас будем смотреть на Яакова, ему вообще этот внешний мир по его врожденным способностям не нужен. Ему нужны шатры, и он там уже целостный. Давайте почитаем. Значит, 25 глава Берешит, 27 стих, мы читали про Эйсава. Дети выросли, стал Эйсав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яаков человеком кротким, живущим в шатрах. На иврите написано «Иш, там, Йошев, Охалим». Значит, «Иш» – мужчина, да мы уже говорили. «Там». Помните слово «тамим»? «Иди к себе». Наступая на себя и становись непорочным, тамим. Так вот, корень там. Непорочный, совершенный, невинный, кроткий, миролюбивый. По Стронгу 85-35. Там. Значит, Яаков, Иш, там. Йошев, Охелим. Йошев – это сидеть, обитать, пребывать. А Охелим – это скиния, шатер, покров. Пребывающий в тайне Всевышнего, под кровом всемогущего покоится. Так вот, если смотреть по Штенбергу, этимология слова «охелим» – шатер, она говорит о том, что у Яакова эта способность покрывать белым, покрывать светом. Помните, Ишуа говорит, вы свет миру. То есть, если мы все вместе сейчас сложим и посмотрим на эти врожденные способности Яакова, то мы видим, что этот ребенок уже изначально родился с вот этими вложенными в него способностями, чтобы ему пребывать под кровом Всевышнего, чтобы ему пребывать в шатрах, в доме учения Яшев, Ешива, познавать Тору, пребывать под кровом Всевышнего, в присутствии Всевышнего, в молитве, в общении с Ним. То есть, скажите мне, для какого служения Бог вкладывает в Яакова вот эти способности? Для какого служения Бог вкладывает вот в этого ребенка, который рождается, Яаков, еще маленький, вот с этими способностями? Для какого служения? Если мы говорили, что те способности, которые Бог вложил в Эйсава, это именно для того, чтобы он был хорошим евангелистом, то вот эти способности, которые он вкладывает в Яакова, для чего? Священник, амен. Именно для того, чтобы ему быть священником, чтобы ему все время пребывать в присутствии Всевышнего. Скажите, священники вообще выходят когда-то за пределы служения своего храма? Ну, хороший священник, он все время пребывает в скинии. Ему вообще говорят, тебе не надо выходить, чтобы не оскверняться с миром. Даже если родители твои умирают, то только их можешь пойти похоронить, к остальным не приближайся. Вы понимаете? Вот такие способности, вот такие качества Бог вкладывает в Исава и Иакова при их рождении. И при этом он говорит Ривке: больший будет служить меньшему. И он не говорит, кто из них больший. И он не говорит, кто из них меньший. Потому что каждый в своем больший. И уже по этому замыслу видно, что тот, который пребывает в шатрах под кровом Всевышнего, имеет познание о нем, он будет служить своим познанием тому, который призван быть евангелистом, чтобы эти знания он нес в мир. Теперь давайте посмотрим на те благословения, которыми Исхак благословляет Исава и Иакова, чтобы увидеть эту его веру в будущее. Я напоминаю, речь идет о вере Исхака в то, что и Исав, и Иаков исполнят свое предназначение независимо от тех порождений, которые они будут допускать в своей жизни. Мы говорим, что милость Всевышнего превыше небес. И если человек видит ту неправду, которую он сделал перед Богом, у него есть возможность раскаяться, обратиться и стать на этот прямой путь, на тот замысел, который есть у Всевышнего. В конце, когда мы будем подводить итоги, вы увидите, насколько важно все, о чем мы сегодня говорим. Потому что те учения, которые сегодня присутствуют в нашем мире о взаимоотношениях Исава и Иакова, они совершенно не дают вот этой возможности ни тому, ни другому стать на вот этот путь, который Бог от начала усмотрел для обоих. Но при всем при этом, я вам скажу, это точно так же, как и с тем, что Иешуа сказал: на сём камне я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот уже 2000 лет, несмотря ни на какие лжеучения, Машиах Иешуа продолжает строить свою церковь. Независимо от того, что происходит в видимом мире, от этих тысяч конфессий, которые тоже что-то строят, Машиах Иешуа продолжает строить свою церковь. И все истинные, они там, в этой церкви. И то же самое во взаимоотношениях между Исавом и Иаковом. То, что в мире полно таких учений, которые разделяют их и проповедуют вражду между ними, это не значит, что среди всего этого нету тех истинных Исавов и тех истинных Иаковов, которые на протяжении всей истории взаимоотношений Исава и Иакова продолжают исполнять замысел Всевышнего. Еще один момент нужно добавить. Бытие, 25 глава, 28 стих. Мы читаем: Исхак любил Исава, и дальше опять: потому что дичь его была по вкусу его. На иврите написано «ки цаид бе фив». И мы уже говорили, что слово «цаид» – это способность к евангелизации, способность нести вот эти знания миру. Мы здесь не читаем о том, что Ицхак не любил Якова. Мы ведь здесь об этом не читаем. Мы читаем только о том, что Ицхак любил Эйсава, потому что видел в нем эту способность нести учение Авраама всему миру. Но почему написано, что любил? Потому что Ицхак видел этот потенциал в Исаве и понимал, что именно Исав распространит эти знания по всему миру, потому что в него заложены эти способности. И при всем при этом он видел все проблемные места Исава. Но он любил. Это не значит, что он не любил Иакова. Он любил Исава, знаете, как вот ну как в семье, который как бы больше нуждается в заботе родителей, да, ну потому что он более немощный. Родители к нему больше внимания уделяют, да, и это внимание, оно как проявление любви. И вот Ицхак вот столько внимания уделяет Исау, потому что он понимает, что, имея познание Бога, главная цель служения Авраама – это же распространить эти знания на весь мир. И если эти знания не распространить на весь мир, то тогда не исполнится этот замысел Всевышнего, чтобы все люди познали истину и обрели спасение. И поэтому Ицхак любит Исава. Ривка любит Яакова. Ну, понятно, всякой маме нравится ребенок, который такой домашний-домашний. Маме такие мальчики нравятся. А те, которые на улицу там дерутся, там свою правду отстаивают, воюют, такие уже цельные воины от начала, мамы их остерегаются, они их не понимают. Это понятно тоже. Но у Бога есть замысел. И мы видим, что Ицхак понимает этот замысел. Давайте посмотрим на благословение, чтобы увидеть, насколько благословения Ицхака связаны с вот этими способностями, которые Всевышний вложил в этих детей. Но я не буду сейчас заново разбирать эти темы с этим обманом, который там происходит. Мы об этом много уже говорили, об этом многие уже много говорили. Мы сегодня вообще об этом не говорим. Это те порождения, которые на обочины человека все время утягивают. Но там, слава Богу, бордюры стоят, которые, как в боулинге, знаете, для начинающих. Там, когда этот шар бросаешь, там стоят такие направляющие, куда бы шар ни катился, главное, чтобы у него вот эта сила вперед двигаться была. А эти направляющие, он будет биться там об одну, об другую бордюру. В конце концов, к цели придет. Ну, конечно, когда об бордюры бьется, неприятно. Ушибы, травмы, сотрясения, потрясения. Но, тем не менее, процесс идет, потенциал движения вперед есть. Милость Бога поддерживает человека, он движется к цели. Поэтому мы остановимся на самих благословениях, чтобы увидеть, насколько они связаны с теми способностями, которые вложены в этих детей. И еще мы увидим, насколько не полезно, насколько вредно человеку, когда он, движимый непонятными мотивами, пытается ухватить для себя то благословение, которое вообще ему не подходит. Мы сегодня об этом говорим, что человеку не полезно, он будет чувствовать себя некомфортно. Он лишает себя способности реализовать свой потенциал. Ну ладно. Я думаю, что вы и так уже все поняли. Значит, мы благословение Ицхака пронумеруем. Мы назовем благословение, которым Ицхак собирается благословить Эйсава, благословение номер один. То, что Яаков переоделся в Эйсава и приходит хитростью, получает это благословение, это уже другая история. Но по тексту Торы мы видим, что благословение номер один, оно предназначено для Эйсава. А благословением номер два мы назовем то благословение, которое у Ицхака было предназначено для Яакова. Это то благословение, благословение Авраамова, которым благословляет уже Ицхак Яакова, когда отправляет в Харан за невестой. А вот благословение 1А, которое после всего, что произошло с этим обманом, которым благословляет Ицхак Эйсава, об этом мы поговорим отдельно, мы увидим, в чем суть и этого благословения. Так вот, благословение номер один. Это то благословение, которое у Ицхака было приготовлено для Эсава. Он ведь думает, что он благословляет Эсава. Вы согласны со мной? А как вы можете мне доказать, что Ицхак действительно думает, что это Эсав? Одежда ощупывает, запах, да, все понятно. Есть один стих, который однозначно говорит о том, что он спросил, да, ему ответили. Но как бы все говорит о том, что он намерен благословить Исава. Но мы-то знаем, что там Иаков переодетый, да? Да. Так вот, смотрите, 33 стих 27 главы, который однозначно говорит о том, что Ицхак, благословляя переодетого Иакова, уверен был, что он благословляет Эсава. Написано: «И вострепетал Ицхак весьма великим трепетом и сказал: кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, и он будет благословен». Вот этот стих, если посмотреть в словаре, вот это значение слова «вострепетал», значит, на иврите «ваяхерат» – трепетать, содрогаться, пугаться, приводить в страх – заставить содрогнуться от страха. То есть, мы реально видим вот это переживание Ицхака, которое говорит нам о том, что действительно он от сердца благословлял Эсава, и он не думал, что там кто-то другой. И заметьте, что говорит дальше Ицхак. И он будет благословен. То есть, вот все, что произнес Ицхак, оно будет работать теперь в жизни Иакова. Весь вопрос в том, надо ли это Иакову. Так давайте посмотрим на само благословение. 27 глава, 28 стих и 29. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина». То есть, все материальные благословения, которые есть в этом мире. «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена». Послушайте, здесь заложено господство над всеми народами в мире. «Да послужат тебе народы». «Да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены». Вот это то благословение, которым Ицхак благословляет Эсава. И мы видим, что это благословение очень созвучно с теми способностями, с теми качествами, с которыми рождается сам Эсав. У него есть внутренняя потребность, он человек полей. Внутренняя потребность общения с миром. И Всевышний через Ицхака, благословляя Эсава, дает ему вот эту силу все народы покорить под себя. Про меч здесь пока ничего не говорится. Мы здесь про меч пока еще ничего не читаем. Если мы сегодня посмотрим на то, насколько велика власть христианского мира в этом мире, вы представьте, если бы еще у этой власти было истинное знание, которое он получил бы от Иакова, то тогда бы не надо было выходить из вавилонской блудницы. ее бы не было. Ну, это просто мысль, которая чисто исторически подтверждает. Значит, мы видим, что в том благословении, которое у Ицхака было приготовлено для Эйсава, уже вложена реализация вот этих его внутренних способностей. Он способный евангелист, у него ловля в устах, то есть он словами мог уловить людей, словами уст своих. И еще он человек полей. Поля – это мир. И в благословении мы видим, все народы служить будут тебе. Как вам? Ну, казалось бы, что? Господь все усмотрел. Теперь давайте посмотрим на благословение номер два, то благословение, которое у Ицхака было приготовлено для Яакова. 28 глава Берешит, с 3 стиха. Написано, Бог же всемогущий, и здесь, заметьте, Ицхак точно знает, что он благословляет Яакова. Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. В чем особенность этого благословения? Сразу хочу обратить ваше внимание. Первое, самое важное, это то, что оно распространяется только на землю пребывания Авраама. То есть, Иакову не положено выходить в мир и там покорять себе народы. Иакову, смотрите, положено сидеть в шатре, быть светом мира и, не выходя из своей земли, собирать к себе тех людей, те народы, которые будут приходить на этот свет через евангелизацию Эйсава. Яков, у него задача, смотрите, да даст тебе благословение Авраамова, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего. Помните, в какую землю призвал Бог Авраама? Лех, Леха, иди к себе, наступая на себя, к лицу моему и становись непорочным. Вот, учитывая те врожденные способности, которые есть у Якова, мы видим, что это благословение очень гармонично ложится на то призвание, которое в этом благословении дается Якову. Другими словами, Яков, вникай в себя, в учение, познавай Всевышнего, и пусть твой свет, свет Всевышнего через тебя, светит всем народам, которые услышат эту весть и будут приходить к тебе в шатры. Помните, это очень ложится на то благословение, которым Ноах благословил Шема и Иафета. Благословен Господь Бог Шемов, Иафет вселится в шатры Шема. Видите, как все красиво по замыслу Всевышнего устрояется. Мы сейчас не говорим о порождениях людей. То есть, мы видим, что благословение номер один, которое у Ицхака было приготовлено для Эсава, очень хорошо, гармонично ложится на самого Эсава, на те его способности, и помогает ему раскрыть весь тот потенциал, который в него вложен. И также мы видим, что благословение, которое дает Ицхак Яакову, оно тоже очень хорошо и гармонично ложится на те внутренние способности и тот потенциал, который вложен в Яакова, чтобы ему реализовать себя. Верою в будущее Ицхак благословляет Яакова и Эйсава. есть еще одно благословение, 1А. Давайте посмотрим на это благословение. Бытие, 27 глава, с 38 стиха. Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Ицхак, отец его, и сказал ему: «Вот оттука земли будет питание твое и отрасы небесной свыше». То есть, это то же, что было и в том первом благословении, которое было предназначено Исаву, которое украл Яков. И дальше написано: «И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с вые твоей». О чем это? Это благословение, которое дает Ицхак Исаву уже после того, как раскрылся обман. И Ицхак очень ясно сознает то, в какую ситуацию поставил себя Яков, одев на себя ту одежду, которая ему вообще не подходит. И он понимает, что надо же как-то теперь исправлять эту ситуацию. Вы понимаете, что когда Яков одевает на себя одежду, которая ему не подходит, это уже не Яков. Это уже псевдо-Яков. Псевдо-Яков, который начинает нести псевдо-идею этому миру. И вот здесь вот, вот эта бордюра, обочина, для Якова это будет больно. Но, когда эти псевдо-идеи, которые начинает нести Яков, взяв на себя роль покорение этого мира, Эсаву это не будет нравиться. Он будет это сбрасывать и очень агрессивно. Потому что в его природе заложено покорение всех народов, и он не позволит, чтобы кто-то его покорял. Но это уже не тот Эсав, который должен быть вот под тем благословением номер один. Я бы сказал, что это тоже псевдо-Исав. Вот, чтобы вы понимали, о чем речь идет, в истории этих примеров много. Когда Яков, вернее, псевдо-Яков, начинает нести псевдо-идею этому миру. Из-за этого потом страдает.
Но один из примеров – это Октябрьская революция, когда в революционном комитете Ленина большая часть членов этого комитета были евреи. Мы знаем, чем все это закончилось. И это как раз вот тот псевдо-Яков, который занимается не своим делом. Так вот, еще раз читаю благословение номер 1А, которым благословляет Ицхака Исава. Благословляет этим благословением после того, как раскрывается обман. Ицхак понимает, что если Яков начнет заниматься не своим делом, то его кто-то должен остановить и направить его на то, чтобы он занимался именно тем, чем Бог усмотрел ему заниматься. Вот эта проповедь у меня родилась именно вот с конца 40 стиха, где написано: «Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с вои твоей». Я думаю: Господи, а что это значит? Ведь в этом благословении уже изначально заложено противостояние. Уже изначально заложена вражда. А почему? И вот когда я задался вопросом «почему?», вот вся проповедь, что вы слышали, это ответ на то, почему. Поэтому, чтобы закончить сегодня нашу тему, непростую тему,
я хочу сказать, что у Бога нет никакой неправды. Вот давайте прочитаем два места Писания, чтобы понять, что вот те порождения людей и то, о чем мы читаем сегодня в этой главе, когда посредством обмана Яков, руководимый своей мамой, получает благословение Эйсава, Всевышний с неправдой не имеет ничего общего. Это я вам официально объявляю. Это в противовес всем тем учениям, которые мы слышали, и вот на этой неделе, когда разбирали учения традиционного иудаизма, мы даже слышали такое, что когда человек обманывает во имя исполнения воли Всевышнего, это Всевышним одабривается. Так вот, давайте прочитаем два места Писания, чтобы еще раз увидеть, что Всевышний с неправдой не имеет ничего общего. У Всевышнего есть замысел, и этот замысел по-любому исполнится. Независимо от порождения людей. И у Всевышнего есть милость. Вот эти бордюрки, которые помогают всякому человеку, будь то Яков, будь то Эйсав, они помогают встряхнуться и посмотреть, а в какую же сторону надо двигаться, чтобы исполнить замысел Всевышнего. Посмотреть на те способности, тот потенциал, который вложил Всевышний в каждого из нас, чтобы понять, для чего он это вложил, и чтобы реализовать его во славу Всевышнего. Первое место Писания, далеко ходить не будем, Дворим 32:4. Это к тому, что я официально вам объявляю, что у Всевышнего нет ничего общего с неправдой. Четвертый стих написано: «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны». Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Но они развратились перед ним. Они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. И еще одно место, второе Паралипоменон, 19 глава, 7 стих. Итак, да будет страх Адоная на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Адоная всесильного нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. Верую в будущее. Исхак благословил Иакова и Эйсава. И теперь мы знаем, верой в какое будущее. Исхак верит, что и Эйсав, и Яков, каждый из них войдет в свое призвание и свое предназначение, больше будет служить меньшему, и все народы будут покорены истине Божией. Да благословит всех нас Всевышний в имени Машеха Иешуа. Амин.
На Тебя, Господь, я уповаю, Ты любовь моя и жизнь благая, Ты одно мое на свете чудо, и Тебя вовеки славить буду. Взойдет во тьме любви заря, звезда великого царя, и оправдается пред ним тот, кто поверит, что только им все и живет. Он созидает свой народ и открывает для меня он жизни двери. Про тебя, Отец, поют мне реки, горы все нивы, человеки. День и ночь вся тварь к тебе взывает, от тебя лишь хлеба ожидает. Зайдет во тьме любви заря, звезда великого царя, и оправдается пред ним тот, кто поверит, что только им все и живет. Он созидает свой народ и открывает для меня он жизни двери. И куда б ни шел, я сердцем слышу, что тобой все движется и дышит. Все суды твои на благо людям. Кто тобой живет, с тобою будет. И куда б ни шел, я сердцем слышу, что тобой все движется и дышит. Все суды твои на благо людям. Кто тобой живет, с тобою будет. Взойдет во тьме любви заря, звезда великого царя, и оправдается пред ним тот, кто поверит, что только им все и живет. Он созидает свой народ и открывает для меня он жизни двери. Напитай всю душу твоим словом, чтоб душа моя была готова, чтобы слышать сердце твое имя положил, которое ты в Сыне. Напитай всю душу твоим словом, чтоб душа моя была готова, чтобы слышать сердце твое имя положил, которое ты в Сыне. Поверь, что все совсем не зря, и имя вечного царя наполнит душу твою, сын, наполнит душу. Произнесут уста твои, уста, что Бога изрекли. Я никогда святой завет мой не нарушу. На тебя, Господь, я уповаю. Ты любовь моя и жизнь благая. Ты одно мое на свете чудо. И тебя вовеки славить буду. Взойдет во тьме любви заря, звезда великого царя, и оправдается пред ним тот, кто поверит, что только им все и живет. Он созидает свой народ и открывает для меня он жизни двери.